Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. В третью неделю по Пасхе, в неделю Жен-Мироносец, Святая Церковь напоминает нам о высоком призвании женщины-христианки. Сколько было их, святых жен, за всю историю Церкви? Сколько было их на Святой Руси за 10 веков христианства? Какой подвиг явили они в недавние годы испытаний? И среди них, несомненно, одно из центральных мест занимает основательница Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве, великая княгиня Елизавета Федоровна. После гибели мужа она, уже прославившаяся своей широкой благотворительной деятельностью, решила до конца посвятить свою жизнь служению Богу и людям. У нее была одна радость в мире – приобщиться к Господу и других привести к Нему. На свои средства она основала обитель Милосердия – построю жизни, напоминавшую монастырь, где вела вместе с другими сестрами аскетическую жизнь подвижницы. К столетию основания Марфо-Мариинской обители Милосердия была выпущена книга, которая находится на нашей книжной полке. Она называется «Летопись жизни и деятельности благоверной великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия в хронике событий». Об этой книге далее в нашей программе. По словам автора-составителя книги Куликовой Людмилы Владимировны, настоящая летопись составлена на основании исторических документов, хранящихся в архивах и опубликованных в официальных дореволюционных газетах и журналах. В первой части книги постепенно, год за годом, прослеживается жизнь и деятельность святой Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия. Во второй части представлена жизнь обители после мученической кончины великой княгини. Как в первой, так и во второй части сохранена стилистика, орфография и пунктуация написания дореволюционного времени. Даты хроники до 1 января 1918 года указаны по старому стилю. Еще до революции в России такие слова, как «государь», «император», «государыня-императрица», «царь», «царица», «ее императорское величество», «величество», «благоверная великая княгиня», «великий князь», звания и должности обязательно писали с прописной буквы. Поэтому в знак глубокого почитания императорской фамилии автор сохранил это написание. В третьей части данного издания представлены жизнеописания тех священнослужителей, которые посвятили свою жизнь Марфо-Мариинской обители, а в заключительной показана деятельность обители в наши дни. Описывая жизнь преподобномученицы Елизаветы, автор надеется, что когда-нибудь люди поймут, какой белоснежный цветок любви был безжалостно растоптан, и кого-то это, может быть, приведет к покаянию. Как отмечает Людмила Владимировна, у настоятельницы Елизаветы Федоровны несколько раз была возможность незаметно покинуть Россию. После заключения Брестского мира немецкое правительство добивалось согласия на вывоз великой княгини за границу, но она не хотела и слышать об этом. Дважды германский посол добивался приема у Елизаветы Федоровны, но она так и не приняла его. Казалось бы, много горя хлебнула она здесь. Но даже в тех случаях, когда великую княгиню поражали почти неодолимые смертельные искушения, она не падала духом. На грубость, жестокость, дикое варварство она отвечала светлым всепрощением и тайной молитвой за обидящих. И Господь, видящий тайное, воздал ей явно. Настоятельница отвергла предложение уехать и жить там, где она родилась, а предпочла мученическую смерть в России. Как повествует автор, Господь призвал матушку Елизавету к ее последнему испытанию сразу после страстных дней и светлого воскресения. На третий день Пасхи 1918 года, когда православная церковь праздновала день Иверской иконы Божией Матери, святейший патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель Милосердия и отслужил молебен. Через полчаса после отъезда патриарха Елизавета Федоровна была арестована. Узнав об этом, святейший патриарх попытался добиться освобождения, но тщетно. Настоятельница Марфа Мариинской обители была отправлена в ссылку. В ночь на 18 июля 1918 года, когда православная церковь праздновала память преподобного Сергия Радонежского, под Алапаевском были избиты и заживо сброшены в шахту многострадальная великая княгиня Елизавета Федоровна, ее верная спутница инокиня Варвара Яковлева и еще 5 человек, великие князья дома Романовых и их врач Федор Ремис. Спустя 3 месяца, милостью Божией, останки новомучеников были извлечены из заброшенной Алапаевской шахты, обмыты и положены во гроб. Затем останки великой княгини и ее верной келейницы были перевезены после почти кругосветного путешествия на Святую Землю. Тем самым исполнилась заветная мечта новомученицы. Ее мощи оказались в Иерусалимском храме Марии Магдалины. Остальные святые мученики, великие князья и их верный слуга-врач нашли свое вечное упокоение в чужом для них китайском городе Пекине. Несколько лет назад при вскрытии гробницы оказалось, что мощи святой Елизаветы нетленны, а в помещении, где они находились, по словам очевидца, чувствовался приятный запах меда и жасмина. В предисловии книги протоиерей Александр Шаргунов пишет: «Вот тайна любви к миру преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы, святых жен-мироносец. Мы знаем изумительную роль, которую сыграли женщины в нашей церкви в последние десятилетия. Можно сказать, что в значительной степени церковь обязана своим существованием женщинам, их верности Господу, их служением телу Христову. Мученицы и девы, жены и матери, а также и вдовы, монахини и мирские – они не дают иссякнуть живому источнику веры. Силою поистине пророческой напоминают они о долге по отношению к священникам и епископам, даже если те порой оказываются недостойными, не оставляя их в ссылках и гонениях в сегодняшних скорбях. В годы ленинско-сталинского террора своей отвагой им удавалось иногда даже спасать храмы от уничтожения, во времена хрущевских гонений от закрытия, а теперь героическими усилиями они пробивают возвращение церкви и восстанавливают из руин. Всем существом своим женщины чувствуют, что здесь жизни глубина, и ничто не может остановить их. Наши Марфы и Марии трудятся здесь, и равноапостольное это служение, пение на клиросе, иконописание во вновь открытых святилищах, преподавание в воскресных школах. Но для них высокая радость и трапезу готовит для всех, как для самого Господа, посетившего дом своих друзей в Вифании. И для них честь, как говорит преподобный Серафим Саровский, в храме тряпочкой пол протирать, прикасаясь к золоту дворов Господних. Святая преподобномученица Елизавета показала нам пример истинной любви к Богу и ближним, непоколебимой веры и умения стойко преодолевать тяжелые искушения. Сегодня мужеству и самообладанию у нее могут поучиться многие испытанные Христовы воины. Как отмечает автор представленной сегодня летописи, один из испытанных путей духовного строительства – изучение примеров из житий и восприятие их в собственную духовную жизнь. При этом иногда мы избегаем больших усилий и отказываемся от подражания святым под предлогом того, что они жили в иных условиях. Жизнь святой преподобно-мученицы Елизаветы проходила не так давно, почти в наше время. Она была, по общему признанию, одной из самых красивых женщин мира, но оказалась в силах перенести русскую действительность начала XX века. Трудно читать без слез деяния поистине святой подвижницы, взявшей крест свой и последовавшей за Спасителем, не оглядываясь назад. Но для нашей духовной пользы это просто необходимо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч!